Я вас категорически приветствую. В этом выпуске: на чем экономит Тим Кук, криптовалютные виражи Netflix и его друзей, новое слово в слежке с помощью смартфонов, а также когда начнут рубить налоги с цифровых рублей. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Корпорация Apple, как известно, в своих разработках активно использует технологии компании ARM. Что неудивительно, эта самая ARM является одним из лидеров на рынке процессоров для мобильных устройств и охотно продает лицензии на архитектуру своих чипов состоятельным клиентам, ну, таким как Qualcomm, MediaTek и Apple. Но даже на фоне таких матерых акул бизнеса контора Тима Кука всегда выделяется тем, что норовит выбить условия повыгоднее, чем у остальных. И как-то так получается, что с каждого устройства Apple отстегивает ARM щедрую сумму в целых 30 центов. Ну, то есть меньше 30 рублей за каждый iPhone, iPad, умные часы и все остальное. Для Apple это, как нетрудно догадаться, крайне удобно и выгодно. А вот руководство ARM еще в 2017 году собирало совещание, чтобы понять, как в такой непростой ситуации действовать. С одной стороны, мегабогатая контора платит в разы меньше ейных прямых конкурентов. Говорят, даже защитная пленка на экране iPhone обходится Тиму Куку дороже продвинутых мобильных технологий. Ну а с другой стороны, Apple продает так много своих никчемных устройств, что даже такие гроши в итоге формируют 5% выручки ARM. Кроме того, именно руководство Apple стояло у истоков компании ARM, и на протяжении десятилетий промеж этих контор сохранялись теснейшие связи. Достаточно сказать, что их договор о сотрудничестве продлен аж до 2040 года. Но коварный Тимоха Кук, по слухам, уже присматривается к архитектуре RISC-V, ибо она вообще бесплатная, и за ее использование даже жалкие 30 центов платить не придется. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Но это на сегодня еще не все новости про деньги.
Подъем!
А я и не сплю.
Что за бардак? Почему ничего не готово?
Да я всю ночь глаз не смыкал, искал свой дзен.
Но раз уж ты достиг просветления и отринул все мирское, зарплату тебе можно не платить.
Не-не-не, я не про тот дзен, я вот про этот.
Для тех, кто хочет всегда оставаться в курсе последних событий, а также для граждан с широким спектром интересов, как у нашего эрудита Дементия, есть такая платформа Дзен. Там можно найти ролики решительно на любую тему. Причем видео представлено как в традиционном формате, так и в виде коротких вертикальных сюжетов. В наличии короткие посты и длинные заметки. Переключаться между разными площадками в поисках нужной темы больше не требуется. В Дзене найдется контент и про науку, и про высокие технологии с кулинарией, и про фильмы, и про книги, и про игры, и вообще про все. Каждый сможет легким движением руки найти там массу интересного. А чтобы ты не затерялся в безднах информационных потоков, нужная ссылка будет под роликом. Открывай свою вселенную интересов в Дзене. Заходи и подписывайся на мою страничку. Близится день, когда рубли станут цифровыми. Третьего дня Госдума приняла поправки в российский налоговый кодекс, добавив в него понятие «счет цифрового рубля», с которого в недалеком будущем можно будет собирать налоги, как с самого обычного банковского счета. При этом законопроект предусматривает, что открытие подобного счета, а также переводы цифровых рублей взад-назад и связанные с этим операции, будут освобождены от НДС. Кроме того, должен стать проще бухгалтерский учет доходов и расходов. Конечно, закон позволит блокировать подозрительные транзакции и заодно оперативно замораживать счета в случае обнаружения непонятных действий. Ну а работать цифровой рубль будет, напомню, на специально для этого организованной платформе Центробанка. Закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года. Ну, к этому моменту, надо думать, цифровой рубль будет как следует проверен в деле. Напомню, что несмотря на всю схожесть с криптовалютами, российские электронные деньги будут заметно от них отличаться. Во-первых, за курсом рубля, каким бы он ни был, пристально следит Центробанк. Во-вторых, цифровой рубль, как и обычный, обеспечен золотовалютными резервами нашей страны и после запуска станет официальным платежным средством наравне с привычными купюрами и безналом. Зачем нам все это надо? Ну, когда-нибудь пояснят подробно и понятно. Ну, а теперь свежие новости из мира цифровой слежки. 3 дня в американский Минюст поступил интересный запрос. Весной прошлого года один из сенаторов от Демократической партии получил донос, ну, то есть демократическое анонимное письмо. И вот в этом доносе сообщалось о том, что иностранные чиновники требуют от Google и Apple немыслимого. Оказывается, эти самые иностранные чиновники вынуждают уважаемые компании следить за пользователями смартфонов и по запросам зарубежных ведомств сливать информацию из так называемых пуш-уведомлений. Ну, это те мелкие окошки с оповещениями в верхней части экрана. А ведь туда нередко попадают конфиденциальные данные. Например, от банковских приложений, служб доставки и просто личной переписки. В общем, данный факт очень сильно расстроил американского сенатора. Однако, снять гриф секретности с этой практики сенатор попросил Минюст только сейчас, спустя почти 2 года. Но чтобы впредь обо всех подобных запросах сразу же становилось известно широкой общественности. Тут ведь как? Если бы подобными делами занималось американское правительство, это одно. Тут все правильно, так и надо. А вот когда на святое посягают геополитические конкуренты, это, как нетрудно догадаться, совсем другое. Примечательно, что о такой форме слежки стало известно не из абстрактных анонимных источников. Гражданин-сенатор без затей отправил в Минюст открытое письмо, которое и сейчас лежит в сети в свободном доступе. Apple и Google, глядя на такое, дожидаться указки чиновников не стали и сразу же сознались, дескать, да, так и есть, всю инфу властям сливаем по первому требованию. Ну а теперь будем прилежно указывать статистику о подобных запросах и отчетах, ничего не утаивая. Вот кто бы мог подумать, что смартфон, такой удобный и прикольный гаджет, может оказаться еще и гнусным шпионским устройством. Да такого просто не может быть, да? Но оно есть, и большой брат зорко присматривает за тобой неразумным. Ну а теперь история о том, как режиссер 47 Ронинов скупал крипту на деньги Netflix. Сейчас об этом подробней, но сперва давай-ка посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. В жизни опытного геймера рано или поздно приходит такое время, когда хочется рубиться в любимые игры во всем их великолепии. Вот чтобы без раздумий выкрутить ультра-настройки графики и насладиться при этом не красивым слайд-шоу, а плавной и живописной картинкой высокого разрешения. И как раз сегодня В цепких лапах могучий ноутбук от MSI с позывным Vector GP77, способный выдать такую мощь, какая не снилась и многим стационарным системам. Но обо всем по порядку. Давай начнем с внешнего осмотра девайса. 17-дюймовый ноут весит почти 3 кило, поэтому портативным его называть можно только с некоторой натяжкой. Инженеры MSI это прекрасно понимают, поэтому основные порты вывели на задний торец, оставив по бокам разъемы USB плюс выход для гарнитуры. Сам ноут черный, как ночь, и даже неизменный дракон MSI оформлен в тон крышки, при поднятии которой взору открывается надежная клавиатура от Steel Series с индивидуальной подсветкой клавиш. Ну и, конечно же, добротная IPS-матрица с разрешением QHD и с частотой обновления, приготовься, в 240 Гц. За доставку графония отвечает видеокарта RTX 4070. Причем здесь GeForce не с урезанной мощностью, как это обычно бывает в ноутах, а полновесный. Через это жрет видюха до 140 Вт мощности. Но если уж ты надеешься по зиме греть руки на ноуте от MSI, на это особо не рассчитывай, ибо за охлаждение тут отвечает система Cooler Boost 5 с парой вентиляторов и с 5 же тепловыми трубками. Под стать могучей видюхе и процессор. А в нашей модели установлен чип Intel Core i7 13-го поколения. Внутри у него 14 ядер на 20 вычислительных потоков. Частоту проц может выдавать до 5 ГГц. Ну, то есть работает очень быстро. И если даже захочешь воспользоваться современной VR-гарнитурой, вот с такой задачей этот ноут уверенно справится. Ну и результаты теста TimeSpy 12 с лишним тысяч баллов. Говорят сами за себя. Есть у модели Vector GP77 и аппаратный дисплейный мультиплексор, позволяющий в один клик переключаться на дискретную видеокарту. Есть и гигабитный Ethernet и Wi-Fi новейшего формата 6E. А если добавить к этому терабайтный накопитель и 16 гектар оперативной памяти, получится не просто могучая машина, а натурально ноут мечты. Где такой раздобыть? Сходи по ссылке под роликом. Ну а теперь еще одна увлекательная история из мира больших денег. Начало данной истории теряется где-то в 2013 году, когда стартовал прокат картины «47 Ронинов» с Киянкой Ривзом в главной роли. По итогу на выходе получилась известная субстанция, которую натужно выдавил из себя Карл Эрик Ринш. Для Карла это был режиссерский дебют, с которым он по полной программе обосрался. Несмотря на учение Киану Ривза, фильм не отбил даже производственный бюджет и стал однозначным провалом. Голливудская карьера Ринша, казалось бы, на этом должна была закончиться, но тут весьма кстати случился взлет стриминговых сервисов, которым срочно потребовался уникальный контент. Вот тут-то Карл и подсуетился. Как сообщает New York Times, Ринш уже готов был подписать контракт на 8-значную сумму с Амазоном, чтобы склепать для них эксклюзив в жанре научно-фантастического говна под названием «Conquest», ну то есть «Завоевание». И тут вдруг на гражданина Ринша вышли представители Netflix. Эти предложили творцу на несколько миллионов больше, и в итоге он заключил договор именно с ними. Договор хороший, на 61 миллион бакинских. Но тут вдруг случилась пандемия, и съемки немножко забуксовали. Ну а Карл, сидя на карантине, изнывал от скуки, и миллионы Netflix'а нестерпимо жгли ляжку. И, чтобы не терять время зазря, Карл вложил 10,5 миллионов в ценные бумаги. Ну а когда после очередного скачка на бирже он потерял 6 миллионов, Ринш начал подозревать, что при формировании инвестиционного портфеля он допустил какой-то просчет. Но не растерялся и тут же закупил крипты еще на 4 миллиона долларов. Напомню, все это были не его личные средства, а бюджет, выделенный на съемки сериала. На втором заходе Риншу повезло, и он срубил целых 27 миллионов баксов, отыграв таким образом потери. Радость тут же вскружила дурную голову. Внезапно забогатевший Карл принялся скупать предметы роскоши, брендовые шмотки, дорогие часы и очень дорогие автомобили. Ну и весьма скоро спустил на это дело почти 9 миллионов долларов. Ну а на сдачу брал разные вещества и в целом ни в чем себе не отказывал. О каких-то там съемках Карл давно позабыл. Ни одного эпизода из обещанного Netflix-у сезона снято не было. Зато в письмах к своим коллегам и жене, которая к тому моменту уже подала на развод, Ринш сообщал, что может чувствовать коронавирусные эманации из космоса. Самолеты он считал живыми организмами, у которых есть сознание, а также убеждал окружающих в том, что умеет предсказывать извержение вулканов. Что-то забористое употреблял. Ну и не забывал между пророчествами требовать от начальства Netflix еще миллионов, которые как-то очень быстро заканчивались. И только спустя 44 миллиона баксов руководство Netflix начало что-то смутно подозревать и даже затеяло с режиссером судебное разбирательство. Но Карл и на суде не терял бодрости духа. Громко шмыгал носом и заявлял, что стриминговый сервис задолжал ему еще 14 миллионов. Еще пора бы их уже вернуть. Производство сериала закрыли, судебные разборки между режиссером и Netflix тянулись еще пару лет, и только сейчас стали достоянием общественности. Причем окончательное решение по делу до сих пор не оглашено. Как знать, возможно, скоро выплывут еще какие-то обжигающие криптоподробности из жизни творчески одаренных граждан, за которыми мы, конечно, с интересом проследим. Ну а на сегодня все. До новых встреч!